как по Божией горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Мы продолжаем цикл бесед о Святой Земле с протоиереем Ильей Шапира. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, наш цикл бесед подходит к концу. Все вспоминая, анализируя, о чем мы говорили, описывая паломничество и те размышления, которые вызывали святыни, эти обобщения, такие богословские интуиции, которые у вас возникали, они очень ценны, мне кажется. Они важны и для радиослушателей, и для нас самих, вот такое осмысление паломничества. Сегодня мы будем говорить о Капернауме. Паломничество в это место святое уже венчало поездку, фактически было завершающим. Так обычно и бывает, потому что это уже, можно сказать, конец географии Святой Земли, это Галилейское море, последняя точка. И опять же, в этой точке сосредоточие очень многих евангельских сюжетов. Это место, где больше всего было совершено исцелений, чудес, где Господь ходил по водам, ну, все об этом знают. Поэтому, когда мы приближались к этому месту и приближаемся, это всегда особые мысли и чувства. А перед тем, как приехали на это место храма 12 апостолов, остановка была в том месте, где по преданию звучали заповеди блаженства. И это все происходило фактически рядом. Поэтому об этом тоже нельзя не сказать.
Да, заповеди блаженства для нас – это дыхание христианства, это воздух. Без этого никак невозможно представить не просто вот нравственное учение Спасителя, это как бы средоточие божественного откровения такое. И, конечно, это место такое, вот именно связанное с тем самым Галилейским морем и находящееся вот на фоне вот бурлящего, постоянно неспокойного, постоянно переменчивого моря, которое неизвестно, что тебе покажет буквально в следующую минуту. Многие замечали ведь, что насколько там небо, ну, буквально каждую минуту меняется.
Это особенно на Фаворе, над Армагеддоном, и то же самое над Галилейским озером. То есть оно мистично, как нигде.
Да, то есть это говорилось там. Это говорилось там, и Господь зашел, как мы знаем, на гору. Ну, гора – это такая небольшая, это холмик такой. Вот, и люди сидели, слушали, и все это так физически ты себе представляешь. Вот, собственно, в этом тайное чудо Святой Земли, что некие вещи, которые представлял себе теоретически, они материализуются. И, конечно, Слово Божие, получается, звучит вот именно заповеди блаженства. То есть, к чему они нас ведут? Они ведут нас от страстей через покаяние, они ведут нас по ступеням духовной лестницы. Вот, потому что заповеди блаженства – это определенные ступени такие, ибо невозможно плакать о грехах своих, не стяжав нищету духа. Невозможно достигнуть кротости, не стяжав плача о грехах и так далее. Невозможно алкать и жаждать правды, не стяжав кротости. То есть вот эта постепенность духовной жизни, которая, вообще говоря, очень важна, и это все звучит, мы так можем себе это ясно представить уже потому, где это все происходит. Это все звучит на фоне вот этого переменчивости человека. Человек переменчив. Это какое-то самое море, где это все прозвучало. Это море, которое тоже, если так можно выразиться, внимало Нагорной проповеди. Поэтому надо осознать, вот, что в этом море это образ тебя самого. А как может быть воспринято Слово Божие? Только подобно тому, как солнце может отражаться. Солнце и небо может отражаться только в чистой, не колеблющейся, абсолютно спокойной, мирной глади воды. Точно так же и Слово Божие может быть воспринято именно мирным духом. Мирным духом, который должна стяжать душа. И тогда вот эти все ступени, они от первой нищеты духа, от смирения до последней блаженства ненавидимых и поносимых за Христа, вот эти все ступени могут быть пройдены. Только тогда, когда есть мирный дух. Когда его нет, то ни одна из добродетелей не будет, так сказать, солью. Она не будет иметь ценности. Она может казаться, что она есть в человеке, чисто по естеству, по природе, по характеру человека. Но это не будет выстраданным, приобретенным, и именно как посещение благодати Божией. Вот святые отцы так и трактуют, что, например, что означает притча о 10 девах. Вот 5 дев, которые вошли в чертог жениха, и 5 юродивых,
да.
Да, и 5 безумных, которые остались за пределами, которые не были допущены. Вот преподобный Макарий Великий говорит, что это добродетели, осиянные благодатью, это 5 мудрых дев, и те же самые добродетели, обратим внимание, те же самые хорошие, благие, добрые качества человека, на которых не почила благодать. То есть то, что исключительно на уровне естества природы человеческой, а естество человеческое падшее. Поэтому вот это самое переменчивое Галилейское море, оно как раз дает нам такой образ, что это должно остаться в памяти, что пока ты не умиротворишься, пока нет вот этого покоя, не прозвучит Слово Божие ясно в твоей душе. На такие размышления наводит вот именно вот это замечательное место, связанное с Нагорной проповедью Спасителя.
Да, и вот стоя на этом месте, уже вдалеке виден монастырь 12 апостолов. Собственно, это то, что осталось от Капернаума, то есть сейчас, в теперешнем виде, уже нет города Капернаум, хотя другие города остались, даже по древним названиям. В этом тоже звучание живое Евангелие, потому что, как было сказано у Господа, у Капернаума.
Да, небо вознесшееся, до ада низведевшееся.
Вот исторически вспоминается, что все-таки окончательно разрушен Капернаум был только 7-8 век, когда землетрясение уже уничтожило то, что там было, а было там уже немало и церквей в период уже такой византийский. И в этом есть последовательность такая в исполнении того, что написано в Евангелии. Но дело в том, что вот вы говорили сейчас о заповедях блаженства, почему-то во многом ветхозаветные сюжеты очень возникали в местах пустыни, например, конечно, и в самом Иерусалиме. А вот Галилея – это зелень, это цветение, это в некотором смысле даже уют, можно сказать. Вот какой-то уют, как бы такое напоминание, может быть, о рае, если ассоциативно. И в то же время здесь были произнесены самые важные духовные истины, которые, ну, если мы говорим о ветхозаветных, да, заповедях, это первая ступень, а заповеди блаженства, вот они были произнесены именно здесь. Это как высшая ступень вот в этой лестнице, о которой вы говорили.
Да, я думаю, что, в общем-то, это известный образ, что Ветхий Завет, он дает ориентир в сторону истины, в сторону там, полноты истины. А Новый Завет являет эту истину.
Да.
И поэтому, если сопоставлять Ветхий Завет и Новый, то пустыня, по которой человек идет в сторону оазиса, и сам оазис. Такие образы, они, конечно, напрашиваются. Но что очень важно, что это все происходит в низине. То есть и само Тивериадское море, вот и, собственно, там Иордан начинается, и вот он впадает в Мертвое море, это все ниже уровня моря, это все такое на глубине, и то есть через смирение. Даже когда-то вот мне довелось размышлять вот над ветхозаветными чтениями Великой Субботы и другими, и перед и крещенского сочельника, например. И там есть образ пророка Елисея и образ пророка Илии. И пророк Илия, так сказать, это первый, это тот, который дает направление в сторону Нового Завета, потому что он, прежде всего, девственник, первый девственник Ветхого Завета, то есть являющий ту добродетель, которая уже во всей полноте расцветет в новозаветное время. И, собственно, Дева Мария, то есть все понятие о чистоте совершенно на другой уровень перейдет именно в новозаветные времена. Но здесь хочется сказать, что вот именно пророк Елисей, который исцеляет воды Иордана через соль, вот эта соль, это что добавляет пророк Елисей? Вот в чем его сугубая благодать по отношению к пророку Илье, который ему эту благодать передал в наследство? Это именно то, что пророк Елисей обращает не израильтян, а именно чужестранцев. То есть его проповедь обращена
к инородцам.
Да, его проповедь обращена к племенам и народам. Как вот есть одно из изображений сошествия Святого Духа на апостолов, и в центре этого изображения вот апостолы такой аркой, таким полукругом показаны, а в центре племена и народы. Племена и народы, выходящие из тьмы, на таком практически черном фоне, выходящие из тьмы, и которые просвещаются через апостольское служение. Поэтому здесь хочется сказать, вот именно, если о ветхозаветном, то есть переход от пророка Илии, прежде всего, вполне ветхозаветного пророка, как такого, значит, носящего именно прежде всего ревность, дух ревности о славе Божией. Это его основное качество. Вот пророк Елисей является еще и смирение особенное, особенное смирение. Пророк Елисей является и проповедь, повторимся, проповедь более широкую, не только к израильтянам обращенную, но и, можно сказать, ко всему миру. Он исцеляет не сына сарепской вдовы, то есть израильтянки, а сына самонитянки, то есть практически из языческого народа происходящий. Точно так же он исцеляет Неймана, сирийского военачальника, который тоже не принадлежит к народу израильскому. То есть Тивериадское море или Галилейское море, оно в той части Израиля, где уже, так сказать, пограничный с другими народами, с народами или полуязыческими, или вполне языческими даже. Поэтому здесь именно, конечно, проповедь звучит более широко. Она всемирная, получается. Она имеет всемирное значение, а не, так сказать, узконациональное или предваряющее, скажем так, вот это явление благодати. Вот поэтому, собственно говоря, вот и Капернаум с этой точки зрения тоже вот так воспринимается. Вот, что замечательно, там именно храм 12 апостолов, то есть именно храм проповеди, храм служения, вот этого служения всему миру, служения апостольского. Апостолы все-таки пошли проповедовать во всю вселенную, во всю землю языть вещание, их поем мы святым апостолам, и в конце вселенной глаголы их. Вот, то есть вот эта широта такая евангельской проповеди, она здесь особенно, так сказать, ощущается.
И здесь как бы круг замыкается, здесь призвал Господь на служение рыбаков, апостолов, и здесь же мы их и поминаем в этом храме уже как просветители всего мира, просвещенных Святым Духом. Но вот что интересно, кто бывал в паломничестве на территории католической церкви, где остались даже развалины синагоги, где по преданию находится дом тещи Петра, вот исцеленный Господом. Несмотря на то, что видимое присутствие там, фундаменты, все оставлено, и это тоже очень сильно впечатляет и воздействует на человека. Почему-то все, несмотря ни на это, всех тянет обязательно вернуться и в полноте как-то вот прочувствовать, помолиться, конечно, вот в греческий маленький храмик 12 апостолов. Вот именно туда тянет. Даже не говоря о том, что все знают, что на территории католической церкви вот это все от звонка до звонка, если ты не вписываешься, не успеваешь, а ведь это конец уже обычно паломничества, то тебе никто не откроет и не пойдет навстречу. Другое дело, во сколько бы ты ни приехал 12 апостолам вот, в греческий монастырь, где подвязается единственный монах, отец Иеринарх, тебя все равно приветят и примут. И сама обстановка, она, конечно, потрясающая. Мы уже неоднократно об этом говорили, но мне интересно, что вы об этом скажете.
Да, я думаю, что вот это тот самый случай, вот, когда человеческая любовь, ответная любовь на неспосылаемые Богом милости, вот это великая милость, там побывать, и тем более там служить, жить, трудиться, это тот самый случай, пример удивительный. Таких примеров о Святой Земле, кстати сказать, не так-то много, потому что есть такие более аскетические места, мы о них говорили, такие действительно оазисы в пустыне, но все-таки кругом пустыня. А здесь как-то так вот тепло, и так совершенно все по-домашнему, и с другой стороны на очень высоком, достойнейшем художественном уровне, так же, как, например, и в монастыре преподобного Герасима Иорданского, где такие замечательные есть мозаики. А здесь совершенно замечательные, конечно, высочайшего уровня росписи. Ну, это я так могу от себя лично сказать кое-что, если так поделиться. Не очень люблю, когда слишком много золотого фона и так далее, но тут я, побывав в этом храме, ну, скажем так, взял свои слова обратно, потому что вопрос, как это сделать? Вопрос в том, чтобы действительно, что если это на достойнейшем художественном уровне, то это действительно радость, это само присутствие в храме как праздник. И там изображены все такие случаи евангельские, да, какие-то евангельские картины, связанные с тем же самым Галилейским морем, им уделено особое внимание.
Или панно целое страшного суда, изображение страшного суда, но можно даже сказать, вот при том, что когда приезжаешь, кажется, там, да, поет петух, танцует индюк с шикарным хвостом, это тоже какие яркие на уровне бытовых даже картинки, эти 8 или 9 павлинов, которые, когда темнеет, они с такими тяжелыми придыханиями взбираются на одно большое дерево, но при этом вот тот же отец Иеринарх, который сам полон постоянной радости, какой-то потрясающей мудрости в каждом слове, в шутках, во всем. И даже когда его спрашиваешь там, а вот как ваши ослики, где они, появились еще, но он даже эту приумножение своих животных он объясняет такими практическими вещами. Помимо любви к животным, он говорит, что они стали вокруг храма объедать вот эту травку, и пожары прекратились, потому что, оказывается, поджигали, и сухая растительность, наступал момент, когда пожарами подходило к храму. И даже вот в наличии этих осликов, помимо всего прочего, есть и практический смысл. И все это сочетается вот с высокохудожественными росписями, пением, которое там транслируется в любое время. То есть удивительной простоты и какой-то утонченности.
Да, что касается росписи, еще хотел сказать два слова. То есть совершенно ясно видна рука, как теперь говорят, заказчика. То есть тот, кто видит это все, как это все должно быть, строит сюжеты, строит, значит, план всех росписей. Вот это очень такой пример удивительный. Конечно, для, опять же хочу сказать, для Святой Земли весьма-весьма редкий, если не сказать уникальный. Но меня еще поразило вот в общении с отцом Иеринархом. Я вот этим здесь, я думаю, это не будет как-то для него печалью, хотя он истинный монах и не хочет
похвалы, да.
Вот, особых похвал. Нет, он просто сказал вещь достаточно понятную. В ней нет ничего такого особо гениального в том, что он сказал. Но я эти слова хотел бы привести, они мне просто очень запали в душу. И я думаю, что и нашим радиослушателям это будет весьма полезно услышать. Он сказал в ответ на наше какое-то смущение, недоумение и как бы такое действительно вопрошание о том, что же тут постоянно вот так вот на Святой Земле, постоянно идет война, постоянно идет вот это противостояние.
Напряжение,
которое просто висит в воздухе. И он говорит, на этой земле пролилась кровь Иисуса Христа. наша кровь на этой земле не стоит ничего. Такие слова.
Да, кого убили в Иерусалиме, простые, что после этого любой другой человек.
Простые и глубокие очень слова, и здесь они дают некий тоже ключ к пониманию, что есть для нас Святая Земля. Действительно, в ней средоточие мировых процессов, средоточие борьбы добра и зла. Вот этот тот самый Армагеддон, то самое поле битвы, которое начинается, по слову Федора Михайловича Достоевского, с сердца человеческого, где Бог борется с дьяволом. И вот это поле битвы, оно распространяется, так сказать. Вот во Святой Земле это ощущение такой и гармонии, с одной стороны, и дисгармонии греховного, падшего человеческого естества с тем, что задумал Господь, с его такой близкой и одновременно страшной и внушающей, с одной стороны, и такую любовь, и, с другой стороны, священный трепет святыней, которая вот вся здесь, она не просто рядом, она и с тобой, и одновременно ты по грехам своим бесконечно от нее далек, и опять же она сама к тебе приближается. Это все вместе, вот, так сказать, переживается в целом. И вот это в каждой точке Святой Земли по-своему играет разными красками и открывает нам то тайну фавора, то тайну гроба Господня, тайну Вифлеема, тайну Иордана и так далее.
И все-таки по последним, как бы послевкусиям, вот паломничество и переживания религиозных является то ощущение, что все-таки это и есть преддверие небесного Иерусалима.
Да, собственно, так и есть. Да, вот на земле более ясной материализации таких духовных вещей, духовных явлений, как будто бы и не встретишь.
Такой концентрации.
Да, и есть особое такое свойство Святой Земли. Некоторые ведь ищут более такого, что ли, уединения, молитвенного предстояния. И, конечно, в таком случае монастыри, ну, в частности.
Афон, например.
Да, да, Афон тут сразу напрашивается. Но это понятно. Но такая открытость всему миру, с одной стороны, так сказать, Святой Земли. И в наше время такая доступность – это некая такая связь с тем, что сам промысел Божий, который касается всех людей, в наше время очень часто, чаще, значительно чаще, и, можно сказать, значительно глубже, проявляется через снисхождение, через видимую доступность, но только ты должен понимать, что это тем более требует от тебя благодарного ответа всей твоей жизни.
А мне еще в завершении хочется сказать, что все-таки надо понимать, что вот такая возможность ездить на Святую Землю сейчас – это особая действительно милость, какое-то снисхождение. Для меня примером является, что вот 2 года назад было массовое паломничество с Украины. Сколько-то тысяч паломников было только с Украины. И греки даже тогда были растеряны, уставали. А ведь как получилось сейчас, с учетом того, что происходит в этой многострадальной стране, верующие уже не имеют возможности многие поехать просто. И поэтому, когда Господь дает такую возможность, конечно, надо с благодарностью принимать и ехать, пока такая возможность есть.
Я бы даже сказал дерзать. Даже если есть порой какие-то объективные трудности, надо действительно иногда дерзать по отчаянию.
И вот на этом, можно сказать, благословение отца Ильи, батюшка, ваше благословение, мы закончим нашу беседу и цикл бесед о святынях Святой Земли. Я надеюсь, что он не последний, и паломничество будет наше продолжаться.
Божьей помощи всем паломникам и всем тем, кто имеет ими стать.
Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго.
Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро из цикла «На земле, как на небе» о паломничестве на Святую Землю. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Там Христос проходил и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя. И следочки проследи, и следочки проследи, и 5 ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и 5 ран он получил. а из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь и вода. А он этою водой весь мир напоил. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоил. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут, в Иерусалим они идут, а их ангелы. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы.